Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался. Году в 1949-м напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток, и в нем замерзшие же представители ископаемой несколько десятков тысячелетий назад фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти, сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый-корреспондент, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей, как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед, как, попирая высокие интересы их теологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона. А Колыма была самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географии разодранной в архипелаг, но психологии скованной в континент, почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот через полосицы иссек и испестрил другую, включающую страну. Он врезался в ее города, навис над ее улицами, и все же иные совсем не догадывались. Очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах архипелага, они хранили молчание. Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони. Не надо ворошить прошлое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако доканчивает пословица: «А кто забудет, тому два». Идут десятилетия, и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись. Полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправдоподобным тритоном. Я не дерзну писать историю архипелага. Мне не досталось читать документу. Но кому-нибудь когда-нибудь достанется ли? У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было и еще будет времени уничтожить все документы дочисто. Свои 11 лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир. А теперь еще, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса. Еще, впрочем, живого мяса, еще, впрочем, живого тритона. В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен, а все было именно так. Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с архипелага, шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах Александрова Мария Борисовна, Алексеев Иван А., Алексеев Иван Николаевич, Анечкова Наталья Мильевна, Бабич Александр Павлович. Всего 258 имен. Я не выражаю им здесь личной признательности. Это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым. Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтобы эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохраненный экземпляр требовало большого упорства. Еще более тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить ее. Но не настала та пора, когда я посмею их назвать. Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных там, его лагерные мемуары так и называются, полжизни, отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всем будет рассказано. А если долго еще не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будет большой опасностью, так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться от тех, от погибших. Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне неизвестны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967-го мне постепенно стали известны колымские рассказы Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой Слиосберг, на которых я и ссылаюсь по ходу изложения, как на литературные факты, известные всем, так и будет же в конце концов. Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей, дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов и даже цифр, и сам воздух, которым дышали, чекист М. Я. Судрабс Лацис. Н.В. Крыленко, главный государственный обвинитель многих лет. Его наследник А.Я. Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить И.Л. Авербах. Материал для этой книги также представили 36 советских писателей во главе с Максимом Горьким, авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд.
Часть первая. Тюремная промышленность. В эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность. Крыленко. Речь на процессе промпартии. Глава первая. Арест. Как попадают на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты. Плывут корабли, гремят поезда, но ни единая надпись на них не указывает место назначения. И билетные кассиры, и агенты софтуриста и интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет. Ни всего архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училище МВД. Те, кто едут архипелаг охранять, призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно через арест. Арест. Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие. Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас – центр Вселенной. И мироздание раскалывается, когда вам шипят «Вы арестованы». Если уж вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении? Но затмившимся мозгом, неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изощренные и самые простоватые из нас не находятся в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я? За что?» Вопрос миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа. Арест – это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт. Из одного состояния в другое. По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, 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 гнилых, деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались, что за ними. Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть, а там-то и начинается страна ГУЛАГ. Совсем рядом, в 2 метрах от нас. И еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все эти калитки были приготовлены для нас. И вот распахнулась быстро роковая одна, и 4 белые мужские руки – уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо, вволакивают, как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда. Все. Вы арестованы. И ничего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего бления. Я за что? И все. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки. Еще померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна. Это ошибка. Разберутся. Все же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей сметенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире. Это резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это за спинами их напуганный, прибитый понятой традиционный арест. Это еще сборы дрожащими руками для уводимого смены белья, куска мыла, какой-то еды. И никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают. Ничего не надо, там накормят, там тепло. Все лгут. А торопят для страху. Традиционный арест – это еще потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничание в квартире жесткой, чужой, подавляющей силы. Это взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание и нахламление горами на полу и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска. При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком. Юристы выбросили ребенка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи, и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет. У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь, и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго все описывать. А народ говорит об обыске так. Ищут, чего не клали. Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного, впасть к ним навсегда, без возврата. Так представляем мы себе арест. И верно. Ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нем есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели. Он еще весь полусонный беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах. Их приезжает несколько вооруженных против одного, не достигнувшего брюк. И еще то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни. Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория, не надо думать в простоте, что ее нет. Арест осознания – это важный раздел курса общего тюрьмоведения. Аресты имеют классификацию по разным признакам – ночные и дневные, домашние, служебные, путевые, первичные, повторные, расчлененные и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления, но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его. Аресты различаются по серьезности заданного обыска, по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры, по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо еще и стариков в лагерь. Нет, нет. Аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне, 1926 год, два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927-го на Кузнецком мосту полнолицую, русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика, а извозчик уже понимает и хмурится, органы не заплатят ему, то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот. Если 22 весны спустя Ковторанг Борис Бурковский в белом кителе с запахом дорогого одеколона покупает торт для девушки, не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесен Ковторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдье. Однако он исполняется чисто и... Вот удивительно, сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обреченного. Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь. А если уж стучит, то управдом, почтальон. Не всякого следует арестовывать и на работе. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Вас отводят в сторону в заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, Анс Бернштейн. И врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы он возразить. Вас берут прямо с операционного стола, с операцией язвы желудка. Н.М. Воробьев, инспектор крайнаробраза, 1936. И еле живого, в крови, привозят в камеру, вспоминает Карпунич. Вы... Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью. Вам дают его. А это, оказывается, очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь, Христа ради. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице, железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассой и киноадминистратор. Все они арестовывают вас. И с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Иногда аресты кажутся даже игрой. Столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии. А ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Ведь, кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки, и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. Да колхозников так и берут. Неужели еще ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовлены ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности. Представление, при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное, что от ГПУ НКВД убежать невозможно, что и требовалось. Смирная овца волку по зубам. Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут? Может, обойдется? А. И. Ладыжинский был ведущим преподавателем в школе захолустного Калагрива. В 37-м году на базаре к нему подошел мужик и от кого-то передал: «Александр Иванович, уезжай, ты в списках». Но он остался, ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся. Как же они могут меня взять? Через несколько дней арестован. Не каждому дано, как Ване Левицкому, уже в 14 лет понимать, каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я, и меня посадят. Его посадили 23 лет. Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен, то за что же могут тебя брать? Это ошибка. Тебя уж волокут за шиворот, а ты все заклинаешь про себя. Это ошибка. Разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать? И как же можно тебе тогда сопротивляться? Ведь ты только ухудшишь свое положение. Ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то, что сопротивляться. Ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали. Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного. Ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в ее постели, в ее комоде с бельем, она оставалась спокойна. Ничего нет. Ничего не найдут. И вдруг они коснулись ее интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать. И это чтение ее строк враждебными чужими парнями поразило ее сильнее, чем вся Лубянка с ее решетками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор Геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать, в 1949 году забаррикадировался и два часа сжег бумаги. Иногда главное чувство арестованного – облегчение и даже радость, особенно во время арестных эпидемий, когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой все что-то не идут, все что-то медлят. Ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Сопротивление! Где же было ваше сопротивление? Бронят теперь страдавших те, кто оставался благополучен. Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста. Не началось. И вот вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий, неповторимый момент, когда вас неявно, по трусливому уговору или совершенно явно, с обнаженными пистолетами ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обреченных. И рот ваш не заткнут, и вам можно и непременно надо было бы кричать, что вы арестованы, что переодетые злодеи ловят людей, что хватают по ложным доносам, что идет глухая расправа над миллионами. И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы, может, аресты не стали бы так легки. Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. Именующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей. Сам я много раз имел возможность кричать. На 11-й день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обремененные тремя чемоданами трофеев, больше, чем мною, привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой. На самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы, добро, награбленное в Германии, ими самими и их начальниками, из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь отвозимая семьям в Отечество. Четвертый чемодан безо всякой охоты тащил я. В нем везлись мои дневники и творения, улики на меня. Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме. Я сам должен был привезти их на Лубянку, на которой они никогда не были. А я ее путал с Министерством иностранных дел. После суток армейской контрразведки, после трех суток контрразведки фронтовой, где однокамерники меня уже образовали, В следовательских обманах, угрозах, битье, в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад, в неотклонимости десятки. Я чудом вот уж 4 дня еду как вольный и среди вольных. Хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды. Почему ж я молчу? Почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту? Я молчал в польском городе Бродницы, но, может, там не понимают по-русски. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока, но, может быть, поляков это все не касается. Я ни звука не проронил на станции Волковыск, но она была малолюдна. Я, как ни в чем не бывало, гулял с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен. А теперь я ввожу за собою смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская радиальная». Он залит электричеством, и снизу, вверху, навстречу нам, двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня. Они бесконечно лентой оттуда, из глубины незнания, тянутся под сияющий купол ко мне, хоть за словечком истины. Так что ж я молчу? А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой. Одни еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить. Ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира. Мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить ее нельзя. Другие еще не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик в толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу. А откуда они у смирного, ни в чем не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И, наконец, есть еще разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках. А я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало. Мало! Тут мой вопль услышит 200, дважды 200 человек. А как же с 200 миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я 200 миллионам. А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. И еще я в охотном ряду смолчу. Не крикну около метрополя, не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади. У меня был, наверное, самый легкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, и лишил только привычного дивизиона до картины 3 последних месяцев войны. Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил, зачем там мой пистолет. Я отдал, не подозревая никакого лукавства, и вдруг из напряженной, неподвижной в углу офицерской свиты выбежали 2 контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и 4 руками одновременно, хватаясь за звездочку, на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали: «Вы арестованы!» И обожженный, приколотый от головы к пяткам, я не нашелся ничего умнее, как «я? За что?». Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно, я его получил. Это стоит упомянуть, потому что уж слишком не похоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить и, угнетаемые дрожанием стекол от немецких разрывов, подталкивали меня скорее к выходу, раздалось вдруг твердое обращение ко мне. «Да». Через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, перешли немыслимые сказочные слова комбрига: «Солженицын, вернитесь». И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось. Стыдом ли за свое подневольное участие в грязном деле? Порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? 10 дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, 12 тяжелых орудий, я вывел почти что целый свою разведбатарею. И вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью. «У вас, — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?» «Нельзя! Вы не имеете права!» — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига о политотдельце и готовясь дать на комбрига материал. Но с меня уж было довольно. Я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности. И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин, но нет. Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола, он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни, через чумную черту протянул мне руку, вольным он никогда мне ее не протягивал, и в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отепленностью всегда сурового лица, сказал бесстрашно, раздельно: «Желаю вам счастья, капитан». Я не только не был уже капитаном, но я был разоблаченный враг народа, ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачен. Так он желал счастья врагу? Дрожали стекла, немецкие разрывы терзали землю метрах в 200, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти. Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни, поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смешивцы совсем отчаялись разобраться в карте, они никогда в ней и не разбирались, и с любезностями вручили ее мне и просили говорить шоферу, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привез в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить. Она имела длину человеческого роста, а ширину троим лежать тесно, а четверым в притиску. Я как раз был четвертым, втолкнут уже после полуночи. Трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолченной соломке пола стало нас 8 сапог к двери и 4 шинели. Чем самоувереннее я был капитаном полдня назад, тем больнее было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались. К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы. И началось знакомство. «А ты за что?» «Но...» Смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился. Понятия не имею, разве ж говорят, гады. Однако сокамерники мои, танкисты в черных мягких шлемах, не скрывали. Это были 3 честных, 3 немудрящих солдатских сердца. Род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи самой сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением. Кое-где торчало нитяное мясо. На замызганных гимнастерках светлые пятна были следы свинченных орденов, темные и красные рубцы на лицах и руках, память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришел ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили, и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохо послушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать, но оказалась одна из них не чья-нибудь, а начальника контрразведки армии. Да, 3 недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали. Окажись девушки немки, их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие. Окажись они польки или наши угнанные русачки, их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать поляшкам. Забавная шутка, не больше. Но поскольку это была походно-полевая жена начальника контрразведки, с 3 боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утвержденные приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиум Верховного Совета, и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка еще и не добрался до этой деревни. Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла все, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же подкинули 5-го. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапки тоже новой, и когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку. «Откуда, брат? Кто такой?» «С той стороны!» — бойко ответил он. «Шпион!» «Шутишь?» — обомлели мы. Чтобы шпион и сам об этом говорил, так никогда не писали Шейнин и братья Тур. «Какие могут быть шутки в военное время?» — рассудительно вздохнул паренек. «А как из плена домой вернуться? Ну, научите!» Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтобы он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошел в ближайший батальон сдаваться, и бессонный, измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, вдруг новые впечатления ворвались к нам. «На правку! Руки назад!» — звал через распахнувшуюся дверь старшина Лоб. Вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки. По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа старшина смел командовать нам, офицерам, руки назад, но танкисты взяли руки назад, и я пошел во след. За сараем был маленький квадратный загон с еще не стаявшим утоптанным снегом, и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача найти, где бы поставить 2 ноги и присесть. Все же мы разобрались, и в разных местах присели все 5. 2 автоматчика угрюмо выставили против нас низко присевших автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал: «Ну, поторапливайся, у нас быстро оправляются!» Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый, хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налетом металлической пыли или дыма. На большой красный шрам через щеку хорошо на нем заметен. «Где это у вас?» — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином. «В контрразведке СМЕРШ!» Гордо и звончей, чем требовалось, отрубил старшина. Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное и смерть шпионом слово. Они находили его пугающим. «А у нас медленно», — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове еще не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. «Где это у вас?» — громче, чем нужно, гавкнул старшина. «Красной армии», — очень спокойно ответил старший лейтенант, с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного. Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.